Я не знаю, что такое цимес.
Цимес. Цимес, это самое вкусное.
Цимес. Подкаст 9 канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать.
Цимес. Это вкус и жажда жизни.
Цимес. Это подкаст о культуре без снобизма. Об Израиле без хумуса.
Это как вишенка на торте. Ну вот, самое оно.
Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.
Это оригинально.
Это высший класс.
С вами подкаст «Самый Цимес», и я его автор и ведущая, журналист Екатерина Врублевская. Здравствуйте. Мы не говорим о политике, мы говорим о жизни. У нас в гостях была мама ребенка с диагнозом аутизм. У нас в гостях была прекрасная молодая девушка, которая живет на берегу моря, но уже никогда не сможет зайти в него своими ногами из-за неизлечимой болезни. Сегодня мы говорим о войне. И, к сожалению, теперь это тоже часть нашей жизни. Мы не будем говорить о трагических событиях, которые происходят сейчас на территории Украины. Я глубоко убеждена, что о них имеют право говорить только мои коллеги-новостники. Мы поговорим сегодня о самом главном – о наших детях и о том, как мы можем их успокоить сейчас и в любой экстремальной ситуации. Как говорить с ними об угрожающей опасности и справиться при этом самим. У нас в гостях Алена Шор, практикующий психолог и холистический терапевт. Алена, привет.
Добрый вечер, Катя.
Алена, ну что, Израиль – это, в общем, земля, которая или воюет, или готовится к войне. Как родители в Израиле разговаривают с детьми о войне и разговаривают ли вообще? Как это принято здесь?
Говорить о войне нужно. Нельзя прятать от детей очевидное, потому что если мы, родители, правильно это не истолкуем, и дети услышат от кого-то другого, ну, в искаженном каком-то виде, то дети начнут терять веру в самых близких своих людей. О войне говорить очень тяжело, и нужно говорить, конечно, очень корректно. В тревожной ситуации это очень нелегко. В принципе, не только нелегко детям, но и нам, взрослым. Дети просто более уязвимы, скажем так, потому что часто не в состоянии сами справиться со своими чувствами и даже просто их понять. Поэтому они, как правило, нуждаются в нас, в нашей помощи. Не нужно пытаться делать вид, что все нормально. Не отмахиваемся от вопросов. Неопределенность и молчание создают гораздо больше страха у ребенка. Можно подойти просто к нему и сказать: «Я вижу, что тебе очень неспокойно, плохо, ты испугался». Ну, а дальше, в зависимости от причин тревоги, проговариваем. Главное, очень важно проговаривать все, что ребенок чувствует. Важно не упустить это. Важно помочь ребенку раскрыть свои эмоции. Для того, чтобы потом это просто не переросло в какие-то неразрешенные внутренние конфликты.
Вы помните, был такой фильм страшный, «Жизнь прекрасна», кажется, он назывался, и вот там показан чудовищный опыт отца, который находится с ребенком в концлагере, на территории концлагеря, и он конструирует внутри этого концлагеря для ребенка такую сказку. Да, то есть он преподносит все это как игру. Я, когда в мае была, впервые в своей жизни я оказалась здесь под, в общем, небом, где летали ракеты, и моему ребенку на тот момент было 3 года. Я ей правду не говорила. Мы сказали, что мы пошли в мамат, как это называется по-русски, бункер. Мы пошли в бункер, потому что на улице был сильный ветер, и все вот эти звуки страшные, которые она слышала. Как вам кажется, мы все-таки должны говорить правду, или это зависит от возраста? Да, вы сказали в своей речи, что мы должны говорить правду, и не стоит обманывать, да. Стоит говорить о чувствах.
Вы были абсолютно правы, Катя, что это замечательно, когда родители в такой ситуации находятся, включают свое воображение, таким образом пытаются как-то облегчить ребенку понимание происходящего, не зацикливаясь на тот ужас и страх, который творится вокруг, а именно дают больше внимания ребенку, включают его фокус внимания, включают его в игру, придумывают какие-то истории, сказки, игры. Это очень важно в этот момент. Вы делали это абсолютно правильно.
Скажите, пожалуйста, когда критическая, вот экстремальная ситуация закончилась, скажем, было стихийное бедствие, землетрясение или обстрел, все улеглось, все прошло, война рано или поздно также кончится. Мы должны что-то рассказывать детям о войне, читать им страшные сказки, говорить им о тех ужасах, которые в мире происходят. И если да, то с какого возраста детям это нужно говорить?
Ну да, здесь правильный вопрос именно про возраст. Для того, чтобы это не осталось психологической травмы у ребенка, конечно, это нужно делать как можно позже. Но говорить об этом обязательно нужно. Ребенок должен быть информирован о том, что происходит в мире или будет. И еще раз повторюсь, если не скажете об этом вы, родная мама, да,
скажет кто-то другой,
которая может преподнести это мягко, да, то когда ребенок это услышит на стороне где-то от других людей, он может опять-таки испугаться всего этого, неправильно воспринять информацию, и опять-таки он может закрыться. Нужно переключать фокус внимания опять-таки на них. Нужно делать все возможное для того, чтобы дети чувствовали себя защищенными. Заносить в те же бомбоубежища какие-то игры, делать акцент на тело, ощущения, обнимать в этот момент детей, давать им показывать то, что они не одни. Угу. Даже в момент, когда есть военные действия, нельзя забывать о том, что ребенок нуждается в ласке. В тепле, в любви, в объятиях. Это помогает ему намного проще переносить все эти события.
Ой, знаете, кстати, по поводу ласки, это очень-очень верно, мне кажется. Я сегодня как раз в какой-то социальной сети читала, в общем, что мама выходила с ребенком из здания школы, и другая мама встречала тоже свою дочку, дочка распахнула ручки, бежала к маме обниматься. Вместо этого, значит, мама была очень увлечена своим телефоном и со стервенелым лицом там кому-то что-то доказывала, писала, ругалась, шла параллельно. В общем, очень сильно, и вместо того, чтобы просто обнять дочку и помолчать, она пыталась доказать там кому-то свою правду. В связи с этим у меня вопрос. Как быть сейчас детям, которые подвергаются травле? Ну вот, например, русским детям. Где проходит та граница между просто там, детской обидой и серьезной травлей? Как это распознать и как донести это до взрослых? И что нужно сказать ребенку, как бы, как его повернуть так, чтобы он не закрылся и рассказывал вам то, что происходит у него там в школе?
Часто родители не знают, с чего начать разговор с ребенком и что ему посоветовать. Чтобы понять, что творится в школе, в садике, в любом другом детском коллективе, важно выделять время на такие разговоры. Не сваливаться вдруг с вопросом, с кем ты дружишь в школе, когда ребенок уже в 5 классе, а регулярно обсуждать, как прошел его день, что было приятного, что не понравилось. И самое главное здесь, когда ты задаешь ребенку вопрос, не торопить его быстро ответить, потому что ребенку сложнее рассказать о своих чувствах, сложнее раскрыться сразу. В любых отношениях доверие строится поступательно. Если у вас есть контакт и подобные разговоры, часть семейной культуры общения, то ребенок сам расскажет о сложностях с одноклассниками или сверстниками. Здесь очень важно не давать никаких оценок, когда ты слушаешь ребенка. Часто родители считают своим долгом оценить полученную от ребенка информацию, сопроводив каким-то наставлением. Это работает до определенного возраста, но когда ребенок начинает чувствовать себя взрослым, он просто перестает воспринимать нотации. Он отвечает просто «все нормально» и уходит в свою комнату. И что важно в первую очередь, это проговорить с ребенком эту ситуацию, расспросить, что именно случилось, отнестись ко всему серьезно, дав ребенку понять, что вы понимаете его боль. И когда в процессе вашего разговора вы придете к моменту, когда ребенок подумает или скажет, во мне что-то не так, нужно постараться ребенку объяснить, что он в порядке, что у него все хорошо. Не обязательно он виноват в том, что происходит, да, что там сверстники его недолюбливают или что-то в этом роде, там люди неправильно на него смотрят. Потому что если с ним не говорить на эту тему, с возрастом он будет все больше и больше закрываться в себе, и это будет большой психологической травмой. Я просто всем родителям хочу посоветовать научиться слушать и не перебивать, включая сразу свою реакцию на произошедшее. Вы знаете, родители относятся сразу. Ой, да я пойду разберусь, да я сейчас тебе помогу решить. Реакция родителей иногда страшнее, чем само произошедшее. Как родитель будет реагировать, в дальнейшем будет сказываться на то, как ребенок сможет с этим справляться.
Как нам спасаться от переживаний? Вы в своем инстаграме писали очень хорошо, что рутина, да, спасает очень. А какие еще вы можете, да, дать рекомендации? что делать, чтобы не сойти с ума в бесконечном новостном потоке и постоянно не гонять в голове все эти мысли?
Ну, смотрите, стрессовое состояние находится с нами 24 часа в сутки, да, и неважно, военное время, не военное. Люди так просто осознаны, что они всегда стрессуют по любому вопросу. Я бы, конечно, да, порекомендовала очень короткую такую технику для управления стрессом. Это если нужно расслабиться, нужно сделать просто короткий вдох, задержать дыхание и затем долго-долго выдыхать. Если у вас с первого раза вам показалось, что этого мало, то проделывайте еще раз и еще раз за разом. Вы удивитесь полному расслаблению, как стресс покидает вас. На ваш вопрос, как реагировать, трудно сейчас посоветовать, потому что если я нахожусь в этой ситуации, да, я не сразу вспоминаю, что я психолог. У меня тоже есть первое шоковое состояние, первый страх, да, ну, мы нормально, это люди. Самое полезное в данный момент – это научиться переключать фокус внимания, не зацикливаться.
Ну что, сейчас мы все ждем только одного – окончания военных действий. Когда в мае начали бомбить Израиль, я подумала, ну уж нет, не хочу жить на территории государства, где постоянная угроза войны. Тогда я всерьез задумалась о переезде. Сейчас, мне кажется, знаете, едва ли не вся карта мира превращается в какую-то одну сплошную горячую точку. И неизвестно, где мы сможем чувствовать себя в безопасности в ближайшее время. В связи с этим мой последний вопрос. Как нам жить с этим, знаете, таким звериным чувством страха и ощущением, что, может быть, хэппи-энда не будет, да, что, может быть, там ближайшие несколько лет будут очень неспокойными, и даже если этот конфликт закончится в какие-то ближайшие дни, дай бог, то за ним последуют новые и новые, потому что коронавирусный год, теперь война, дальше, как все шутят, прилетят инопланетяне. В общем, как нам быть с этим страхом и как сделать так, чтобы эта тревога не стала частью нас самих?
Я скажу сразу, со страхом не нужно бороться. Страх нам дан как инстинкт самосохранения, чтобы выживать. Было бы хуже, если бы страха не было. Это как реакция, адаптация или ответ на непосредственную опасность, на конфликт, на стресс, на происходящее в мире. При реальной опасности это позволяет просто быстрее думать, лучше видеть, бить сильнее, бежать быстрее. Для избавления от страха первоначально необходимо его признать. Это самый серьезный шаг. Не бойтесь говорить о том, что вам страшно. Это победа, когда человек может реально прийти и сказать «мне страшно». Нет ничего неправильного в том, чтобы чувствовать страх. Почувствуйте свой страх максимально полно и глубоко. Это часть вас, но она вами не управляет. Вы управляете страхом. Страх потерпеть, допустим, неудачу или какой-либо другой – это страх относительно будущего. Мы захвачены беспокойствами о том, что может случиться. Отгоните все мысли о будущем. Прогоните даже мысли о прошлых ошибках, неудачах, каких-то моментов, событий. Просто сосредоточьтесь на настоящем. Делайте прямо сейчас что-то, что может преодолеть ваши опасения. Просто живите настоящим. Когда вы обнаруживаете, что думаете о прошлом или будущем, возвращайте себя в настоящее и фокусируйтесь на том, что вы делаете прямо сейчас.
Алён, спасибо большое. Берегите себя и живите только настоящим. У нас в гостях была Алёна Шор. Спасибо, во-первых, что вы так быстро согласились. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Я думаю, что мы хорошо поговорили. И еще поговорим не раз уже про более какие-то радостные моменты в нашей жизни. Да. Все, Алёночка, берегите себя. Мы на связи. Спасибо большое.
Хорошего вечера. До свидания.
До свидания.
Симис – это самое вкусное.